профессионал.
Адвокат Андрей Тындик в гостях у нас сегодня, и попытаемся мы подвести итоги юридического года. Итак, что же у нас происходит, что произошло, что хорошего, что плохого? Начали мы, собственно, нашу беседу сегодняшнюю и знакомство с вами с того, что 1984 Оруэлл вошел в топ-10 среди россиян. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, наверное, все-таки с теми настроениями, которые превалируют в обществе сегодня. Думаю, что ответ в этом, конечно.
Да, ну это уже хорошо, что мы как-то можем с юмором относиться к сложившейся ситуации. Или не можем? Вот неделя у нас до Нового года, давайте подумаем.
Ну я надеюсь, что все-таки не все так страшно, хотя есть некоторые вещи, которые хотелось бы, чтобы в следующем году не в такой степени превалировали.
Ну давайте подведем действительно итоги, посмотрим, что случилось страшного и что вообще, какие нововведения у нас появились. Ну вот, предположим, насколько я понимаю, в октябре у нас появилась возможность физическому лицу стать банкротом. Это мы поговорим о таких самых простых вещах, которые, наверное, знакомы и важны каждому гражданину Российской Федерации. Уточните, в чем тут подводный камень, есть ли он?
Но это очень своевременный закон, на самом деле, и он достаточно популярный сегодня, потому что до сих пор у нас процедуры банкротства физического лица не было, а сейчас, как мы все видим, кризис, в связи с чем многие люди, взявшие кредиты, могут столкнуться с проблемой их возврата, ну и прочие коммерческие и некоммерческие долги финансовые. Теперь можно инициировать в этом случае, когда нет возможности погасить долг, процедуру банкротства физических лиц. С 1 октября это действует у нас, что позволяет разрубить гордиев узел, когда человек не может очевидным образом справиться с финансовым своим положением. Он не должен существовать в таком положении всю оставшуюся жизнь. И вот закон о банкротстве дает возможность обнулить и начать жизнь заново экономическую.
Ну, технически, что для этого необходимо? По-моему, 2 месяца, чтобы не выплачивалась зарплата. Этого достаточно или нет? Не припомните точно.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что в случае, если физическое лицо не может погасить свои долги, оно может как само, так и его кредиторы подать в суд, арбитражный суд, на банкротство физического лица. Что это означает? Ну, допустим, вот кредит в банке. Физическое лицо потеряло работу, доходы, не может погасить это. И никогда не сможет, допустим, в ближайшее время. В таком случае суд назначает банкротную процедуру, проводит ее, и по итогам этой процедуры этот долг физического лица списывается.
А у нас были известные процессы вот в Петербурге недавние?
Так они сейчас прямо вот идут.
Сейчас, по-моему, нет ни одного решения пока. Процессов-то несколько, и имена громкие, и компании громкие, но практика пока мы не можем говорить, какова, потому что решения нет, или можем?
Нет, еще рано, потому что у нас только с 1 октября этот закон действует. То есть всего ничего, а процедура достаточно длительная. Ну вот господин Кехман у нас,
к примеру,
один из известнейших.
Трансаэро, Сбербанк.
Это не физлицы.
Это не физические
лица, да. А физлица, да, сегодня очень много известных людей, я думаю, будут попадать тоже в эту
сферу
действия закона.
Чем это грозит физическому лицу? То есть, я понимаю, его это освобождает от уплаты кредитов, долгов и всего прочего, а есть оборотная сторона этого процесса?
Конечно, конечно.
А вот в чем она заключается?
Было бы слишком просто так списать все долги, можно было бы так вообще весело жить. Безусловно, закон налагает определенные ограничения, связанные с тем, что долги списываются. Так, лицо, признанное банкротом физическое, получает целый ряд ограничений на дальнейшие 5 лет своей жизни.
Как то, например?
Нельзя заниматься деятельностью в органах управления юридических лиц. Нельзя, например, точнее, можно брать кредиты, но надо сообщать о том, что ты банкрот. Если будет выяснено, что ты действовал с нехорошими целями и имеются признаки преступления, например, мошенничества при доведении себя до банкротства, то долги не будут списаны и будут продолжать существовать и взыскиваться. Вот такие вот вещи, например, предусматривает сегодня закон о банкротстве физических лиц.
К итогам года хочется перейти, потому что у нас как-то вот, может быть, это кажется кому-то, может быть, оправдано, может быть, нет. В принципе, происходит некое сужение прав не знаю, как юристов, в частности, так и всех граждан в целом. Вот вы это ощущение разделяете?
Я разделяю некоторую озабоченность по поводу того, что, безусловно, начали превалировать определенные карательные начала в отдельных сферах законодательства.
Ну вот самое вопиющее, если мы говорим о том, что они действительно превалируют, что для вас в году уходящем?
Ну, прежде всего, не так давно у нас состоялось решение Конституционного суда, по которому у нас легально теперь можно обыскивать адвокатов в случаях, как предусмотрено законом, если что-то угрожает общественности, здоровью граждан и так далее, и так далее. Но это слишком широкая формулировка, которая, по сути, делает возможным такие действия в любое время. По таким событиям заинтересованные лица обратились в Конституционный суд с тем, чтобы внести ясность в этот вопрос, потому что адвокатская тайна — это базовый институт гражданского общества, как мы понимаем. И, к сожалению, Конституционный суд сегодня дал разъяснение не очень конкретное и даже настораживающего свойства, то есть признал, по сути, право следствия осуществлять это вот в тех случаях, когда это там остро необходимо. Но мы же знаем, какая у нас сегодня правоохранительная среда.
А какая? То есть что заставляет вас переживать? Мы исходим из того, что все у нас добросовестные, добропорядочные, все исполняют закон, и чего переживать-то?
Нет-нет, тут я не смогу согласиться, как практикующий адвокат, потому что, к сожалению, уровень правовой культуры в правоохранительных органах, он у нас, конечно, оставляет желать лучшего по отношению к любым другим развитым странам. Это, конечно, чревато. Ослаблять такие институты, как адвокатская тайна, личные гарантии граждан, это все может обернуться очень печальными последствиями.
Ну вот, например, вы можете привести какую-нибудь ситуацию, которая бы нам наглядно продемонстрировала, что действительно это так, что могут быть печальные последствия, быть, может быть, из вашей практики, если бы вас, условно говоря, обыскал там тот или иной следователь. Как это вообще будет выглядеть?
Ну вот декабрьское постановление Конституционного суда как раз основано на реальных событиях, которые произошли. Ну, а произошло, что пришли следователи в коллегию адвокатов и провели там обыск по мотиву того, что адвокаты этой коллегии участвовали в делах, связанных с хищениями из государственного бюджета денежных средств. Ну, казалось бы, стоит какая-то такая достаточно понятная цель — найти преступников, похитивших денежные средства из бюджета. Но по факту все это превратилось в то, что проводившие обыск люди, то есть правоохранительные сотрудники, поизымали досье, массу, которая абсолютно с этим не связана. Досье физических лиц, у которых какие-то свои уголовные проблемы, где раскрыты многие тайны, имеются документы, которые могут быть использованы против этих людей. Но это совершенно недопустимая история.
Так а каким-то образом граждане, которые обращались к адвокатам, вот данной коллегии адвокатов, они могут повлиять на этот процесс? То есть, я не знаю, подать в суд на правовую систему, что они нарушили? Ну, это возможно?
Так они и подали, собственно говоря.
А, то есть, об этом, сами адвокаты таким образом мы подали,
да. И Конституционный суд по этому поводу 17 декабря и принял постановление, в котором рассмотрел вот возможность такого рода действий. И, к сожалению, те формулировки, которые Конституционный суд по результатам рассмотрения этой жалобы для себя и для нас всех вынес, они не очень носят конкретный характер. То есть мы, адвокатское сообщество, ожидали, что будет достаточно все-таки твердая позиция, что такие действия должны носить исключительный характер и при этом не должны затрагиваться права других лиц. Но вот пока непонятна позиция, и боимся, что может это принять достаточно нехороший характер.
Вот скажите, пожалуйста, я напомню нашим пользователям, что у нас в студии Андрей Тындик, адвокат, мы подводим юридические итоги 2015 года. Вы как юрист и как адвокат, как будете в этой ситуации функционировать? Что конкретно вы пересмотрите в своих принципах работы? Ведь понятно, что каким-то образом надо будет перестраиваться, если в любой момент могут прийти и забрать те документы, которые, в общем-то, не хотелось бы показывать, да, силовикам.
Ну, весь смысл адвокатской тайны, он как раз именно в том, что это должны быть абсолютно недоступные для следствия документы. А в противном случае этот институт девальвируется и превращается в пустое место. Ну что, тут придется как-то не хранить ничего, видимо.
То есть уже определенные выводы для себя сделаны.
Конечно, конечно.
Ну что ж, это не самая веселая новость.
Ну вот увы.
Что еще у нас произошло? Насколько я понимаю, теперь работникам службы безопасности разрешено использование подручного оружия в целях... вот меня немножко смутила тоже эта формулировка, да, то есть вот в толпе, например, они могут теперь применять оружие. Если что, если что, вот как это звучит?
Ну, действительно, внесены изменения тоже, пока еще они не вступили в силу. Но
а вступят?
Скоро вступят.
Когда?
Ну, в следующем году.
В следующем году,
ну,
еще
да.
Пока. А может
пока
ли так статься, что все-таки не пройдет второе чтение этот?
Думаю, что вряд ли.
Вряд
вот
ли.
При той тенденции, mm-hmm. которая сегодня у нас имеет место быть, думаю, что этот закон абсолютно точно обречен на вступление в силу в ближайшее время. На принятие вступления в силу, пока второе чтение пройдено. Но там смысл таков, что теперь сотрудники ФСБ, как и ранее, полицейские, кстати говоря, в этом смысле ничего экстраординарного не произошло, потому что до этого полицейские получили, похоже, полномочия вправе не предупреждать о намерении открыть огонь, если промедление с выстрелом, да, создает угрозу жизни и здоровью граждан. Вот опять же, формулировка очень общая. На мой взгляд, любое вмешательство правоохранительных органов осуществляется только тогда, когда есть угроза жизни и здоровью граждан. При этом случае не должно иметь место вмешательства правоохранительных органов, согласитесь. Да, если все в порядке и ничто не угрожает жизни и здоровью. То есть такая формулировка позволяет, к сожалению, стрелять, в общем, без промедления. В состоянии необходимой самообороны работникам спецслужб разрешат использовать любые подручные средства, как говорит закон.
Ну, что это
вопрос.
Значит?
Вопрос. Да любые... все что угодно. Начиная от новогодней елки, которая оказалась под рукой, заканчивая танком.
Ага, да. Понятно.
Поэтому вот, да, тоже звучит все устрашающе. Вот меня лично беспокоит именно вот устрашающий характер таких нововведений. Я надеюсь, что до массового применения это никогда не дойдет, но сама тональность принимаемых изменений, она такова, что... Ну, вызывает некоторое ощущение беспокойства у любого нормального человека.
А как вы видите адресата, да, кому, если мы говорим о том, что это некие, там, может быть, послания, месседжи, сигналы, кому? Кому это все адресовано? Вам, юристам, нам, гражданам, которые привлекают юристов иногда?
Ну, это адресовано всем гражданам Российской Федерации, безусловно.
Но ведь у нас не так давно получил человек реальный срок за то, что три раза вышел на несанкционированный, по-моему, одиночный пикет, да, вот мы тут разбирали это дело. А как вы думаете, будет ли продолжение у этих дел? То есть вот у нас сейчас рассматривается несколько дел такого рода, но вроде как реальные сроки там не предполагаются.
Нет, как это? Человек сел на реальный срок.
Вот один человек сел,
да,
я говорю о дальнейших действиях правовой системы. Что будет с этими процессами?
Ну, вот этот прецедент, он и показывает, что с ними будет. Для этого и принималась эта норма, чтобы вот эти нарушители, которые делают это не один раз случайно, а системно, целенаправленно, у государства нашелся рычаг для того, чтобы их приговаривать к реальным срокам лишения свободы. Это тоже, на мой взгляд, ну, некоторый перебор, конечно.
Это все, мне кажется, туда же, да? Это вот такое устрашение и ограничение. Ну и, насколько я понимаю, тоже в местах не столь отдаленных теперь у нас вообще можно делать все, что угодно охранникам. Я имею в виду тюрьмы и отношение к заключенным.
Вы имеете в виду закон садистов?
Совершенно верно.
И это очередная норма, которая тоже укладывается в контекст вот, общего усиления некоторых репрессивных начал.
Он уже вступает в силу. Вступил.
Да. Поэтому тут, к сожалению, тоже есть о чем говорить.
Ну, еще тоже туда же, опять-таки, Европейский суд по правам человека. Если раньше это решение было окончательным и бесповоротным, то, насколько я понимаю, сейчас его возможно не просто оспорить, но не выполнять.
Как мы понимаем, да, ЕСПЧ теперь с точки зрения Конституционного суда не является высшей какой-то, да, историей. И здесь чего мы ждем? К чему эта история может привести? Насколько для вас, как для юриста, это важно? То, что юрисдикция, да, Конституционного суда выше, чем юрисдикция ЕСПЧ в тех вопросах, которые, по-моему, как там говорится, которые касаются каких-то фундаментальных прав и свобод.
Да, к сожалению, я разделяю тут тоже определенное опасение юридической общественности. Правда, идет дискуссия между юристами. Не все считают, что это плохо.
Не все считают, не что все это плохо, в том-то и дело.
Да. Я присоединяюсь к мнению, что все-таки это достаточно нехорошо. Дело в том, что у нас Конституционный... Что произошло? Конституционный суд получил теперь возможность оценивать решение.
Справедливость решения, да, ЕСПЧ.
И ЕСПЧ, и не только, международных других судов, на предмет возможности их исполнения в Российской Федерации с точки зрения нашей Конституции. Я и те, кто согласен с этим мнением, полагаем, что это противоречит 15-й статье Конституции Российской Федерации, где говорится о том, что международные акты, которые, к которым Россия присоединилась, имеют, конечно, превалирующую силу. И вот эта тенденция развивалась эти годы. И сейчас сделан шаг в прямо противоположном направлении, конечно, в связи с такими полномочиями Конституционного суда.
К чему это по факту приведет? Потому что, вот смотрите, нас слушает человек, который, допустим, никогда не интересовался этими вопросами, но не надо было ему свои права защищать, да? Он скажет: мне же по телевизору объяснили, что это для того, чтобы мы были сильнее, независимые, самостоятельные и сами стояли на ногах без всяких там подсказок и упреков извне. Вот что бы вы ответили ему?
Дело в том, что мы же присоединились к этой международной системе. Нас же никто не заставлял. Можно было и не делать этого, то есть не входить в соответствующие конвенции и не подчиняться никому ЕСПЧ.
Вам скажут, это было в те времена, в лихие, да, когда мы там чуть ли не на коленях стояли, но вот мы встали, распрямились, стоим.
Видите ли, международное сообщество, и особенно та его цивилизованная часть, которая ассоциируется с ЕСПЧ, предполагает некую интеграцию правовых систем, сближение всех этих начал, особенно в области гарантии прав и свобод человека. Для этого, собственно, ЕСПЧ и существует. В чем смысл ЕСПЧ, многие не очень понимают.
Ну да, ну, кто-то считает, что это враги, которые хотят нас всех уничтожить. Есть и такие.
Но это, конечно, не так, да. Смысл ЕСПЧ, прежде всего, в том, что если гражданин России или любой другой страны оказывается в ситуации, когда внутри правовой системы по определенным причинам, например, по политическим даже, ему не удается отстоять свои права в судебных инстанциях, исчерпав все возможности судопроизводства в своей стране, он вправе дойти вот до этого самого ЕСПЧ, и этот суд, который стоит над законодательством стран и субъективной ситуации внутри страны, политической или конъюнктурной, или еще какой-то, защищает такого человека и принимает решение, например, в его пользу, которое обязательно для всех стран-участниц соответствующего международного соглашения. Так вот, теперь это не обязательно. То есть, если ЕСПЧ может что угодно принимать, а наш Конституционный суд будет оценивать, будет это исполняться у нас или не будет.
Ну вот можете смоделировать ситуацию. Допустим, человек, которого там, не знаю, пытали где-то, да, не дай бог, правоохранительные органы. Таких историй в ЕСПЧ, например, с южных, скажем так, рубежей нашей родины, понимаете, о чем я говорю, очень-очень много. И теперь эти люди обращаются в ЕСПЧ, ЕСПЧ им присуждает что-то, признает, что их права нарушены, и далее?
И далее такое решение может не исполняться. Я не говорю, что это будет в 100% случаев, но такая возможность теперь появилась.
А процедура как будет выглядеть? Вот пришел человек со справкой из ЕСПЧ. Смотрите, вы мне должны денег, потому что вы меня обидели. И ему говорят.
У нас есть соответствующие ведомства, которые за это отвечают. Они могут обратиться в Конституционный суд с заявлением о том, что вот такое решение ЕСПЧ, которое им не нравится, например, по каким-то причинам, не подлежит исполнению.
То есть это будет процедура по каждому конкретному случаю?
Да, это будет по каждому конкретному случаю. Судебная процедура, слава богу, проводимая Конституционным судом. В этой части вот по меньшей мере судебная проверка осуществляется. Но все равно сам факт того, что мы сделали шаг в сторону от этого суда, в частности, меня лично смущает.
Ну, большое видится на расстоянии. Посмотрим, может быть, лет 5 спустя соберемся мы здесь с вами и скажем, как все это хорошо придумалось.
Еще одна важная история. У нас как-то так получилась тональность разговора такая удивительно печальная, но видит, собственно, наш пользователь, что не специально мы это делаем, мы комментируем те новости, которые поступают. Но вот буквально накануне пришла новость, вдруг она окажется все-таки позитивной. Это право на звонок в течение 3 часов. У задержанного по уголовным делам. Слышали, наверное, об этом?
Конечно, конечно.
Можно ли эту новость называть каким-то позитивным моментом?
Ну, безусловно, то, что это там отдельно сегодня констатировано и закреплено, это все замечательно, это следует приветствовать. Но по соотношению тревожных моментов и позитивных, к сожалению, вот превалируют первые, то есть тревожные.
Ну, вот еще, видимо, к тревожным, да, вот меня интересует, у нас есть какой-то срок давности поднятия дел? И какой этот срок, чтобы мы вот тоже все понимали?
Мы не про фамилию Ходорковский, но мы про срок давности.
Просто
потому
интересно.
Что в этом деле, как мы понимаем, срок давности — это такая история с точки зрения юридической принципиально важная.
Ну, здесь следующая ситуация. Сроки давности у нас разные в зависимости от категории дела, от его тяжести. Соответственно, что касается дел, где грозит смертная казнь, которая у нас не отменена, как мы знаем,
мораторий,
да, или пожизненное заключение, то есть особо тяжкие вещи, там суд решает, применять исковую давность привлечения к уголовной ответственности или не применять. И поэтому следствие не связано само по себе.
Какими сроками?
Этим сроком, угу. Да. Так что тут...
А, вот как.
Если лицу грозит пожизненное, а в ряде случаев это может грозить, например, при убийствах, то со сроком давности здесь особый случай.
Напомним, что в гостях у нас Андрей Тындик, адвокат, и мы подводим, уже практически
да,
подвели итоги юридического года. Буквально в двух словах, ваш прогноз на следующий год? Может быть, в следующем году как-то нам, наоборот, расширят свободы?
Я очень на это надеюсь, что вот эта критическая масса сегодняшних ограничений, она уже исчерпана, и очень хотел бы всем пожелать, и себе тоже, чтобы в следующем году мы увидели другой несколько тренд на смягчение каких-то моментов, на обеспечение больших гарантий прав и свобод граждан нашей замечательной страны. Будем на это надеяться.
Спасибо. Ну и до встреч обязательно.
Спасибо.
В следующем году.
От себя хочу пожелать, чтобы у нас поводы для общения в прямом эфире были скорее такие аналитические, нежели бы каким-то реально кричащим историям. Я понимаю, что это ваш хлеб, я понимаю, что вы адвокат, но хотелось бы, чтобы мы анализировали какие-то общие процессы и меньше было и конкретных жутких случаев, в которых приходится юристам отстаивать права людей. Спасибо.
Согласен.